Приветствую, дорогая церковь. О чем мне хотелось бы сегодня вместе с вами порассуждать? Как мы все хорошо знаем, в пятницу был один из важных христианских праздников, во время которого мы вспоминали одно из наиболее значимых евангельских событий – это крещение Господа Иисуса. И, наверное, было бы очень уместно именно вот как раз это воскресенье, собственно, еще раз посвятить этому событию, потому что понятно, что благодаря своей важности ее значение неисчерпаемо. Итак, давайте еще раз вспомним про это событие, которое вроде бы не заняло много времени в евангельском повествовании, но тем не менее практически все евангелисты его упоминают. Это событие важное, наверное, как раз именно его можно назвать такой своеобразной точкой отсчета служения Иисуса Христа, хотя, понятно, определенные события и его действия, служения происходили и до этого момента, но, тем не менее, это как бы вот определенный водораздел его жизни, да, то есть период жизни, когда шла некая подготовка, и вот событие, с момента которого, собственно, и начинается то, ради чего Иисус пришел на эту землю. И вот, вспоминая о крещении Иисуса, ну, понятно, что давайте вообще вспомним, что такое крещение, потому что почти все присутствующие здесь сегодня это событие в своей жизни тоже пережили. Каждый из нас также принимал водное крещение. И вот попробуем сделать такую своеобразную параллель. Итак, Иисус крестится в водах Иордана, Его крестит Иоанн Креститель. Нас также когда-то крестили в воде, может быть, в озере, в реке, в баптистерии, неважно. Какие параллели между этими событиями? Что сделал Иисус? И, соответственно, что сделали мы? Потому что ведь то и то событие имеет несомненные параллели. И, наверное, смотря на то, что и как делает Иисус, все это должно быть очень красноречивым по отношению к нам, потому что у нас должно быть то же самое. Как Он это делает? Что Он делает? Ведь Иисус очень хорошо понимает, что Он делает. Насколько мы хорошо понимаем, что мы сделали. Наверное, вот с этим прицелом давайте и попробуем на вот события крещения и обратить внимание. Ну, прочитаю текст, я думаю, почти всем хорошо известный. Евангелие Матфея, из 3 главы, 13-17 стихи. Евангелие Матфея, 3 глава, с 13 по 17 стихи. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: „Мне надобно креститься от Тебя, и Ты приходишь ко Мне“. Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». Итак, известные события, неоднократно иллюстрированные, события, о которых сказано немало проповедей, хотя бы раз в год, да, из года в год мы вспоминаем о нем. Итак, что же делает Иисус? Что вообще происходит в момент Его крещения, в момент крещения в принципе? Понятно, что тема крещения, конечно, неисчерпаема, потому что она, наверное, содержит в себе, ну, всю символику процесса спасения как такового, да? А спасение – это, ко всему прочему, не только событие, это еще процесс духовного возрастания, да? Потому что спасение равно преображение, а преобразиться вот так вот по щелчку пальцев просто невозможно. Это занимает всю жизнь. Глубокое, кардинальное преображение, которое, собственно, Господь от нас и ожидает. Ведь ради этого как раз и задумывался весь тот процесс, да, сотворение фактически, или от грехопадения до прихода Иисуса на землю. И вот сейчас все это должно быть воспроизведено в нашей жизни. Я, по крайней мере, по меньшей мере, я выбрал три таких, на мой взгляд, основных, наверное, эпизода, которые касаются крещения как такового, да, водного крещения в частности, то, что как раз вот было характерно и для крещения Иисуса, то, что характерно и для нашего крещения. Ну, момент первый, которого мы коснемся, момент, наверное, самый такой простой, самый очевидный. Давайте вспомним отрывок из первого послания Коринфянам. Послание апостола Павла Коринфянам, 1 Коринфянам, из 10 главы прочитаю 1 и 2 стихи. 1 Коринфянам, 10 глава, 1 и 2 стихи. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море». Ну, вообще, отрывок, который мы сейчас прочитали, это довольно большое рассуждение апостола Павла вот в этом послании. Я взял только вот одну мысль, которую он здесь озвучивает, для того, чтобы, собственно, как бы вот мы немножко порассуждали об этом аспекте. О чем здесь идет речь? Понятно, что идет отсылка к давнишнему событию. Это момент, когда израильский народ при выходе из Египта проходит через Черное, да, или как сейчас это называется, Красное море, когда расступаются воды, и фактически это было, как вот Павел, по крайней мере, это трактует как символику водного крещения. В самом начале пути народ был омыт водами моря для того, чтобы впоследствии они смогли совершить весь определенный им Богом путь. Путь непростой, как он окажется в итоге, да, путь сложный, путь, который преодолеют не все, но тем не менее народ в целом все-таки выдержит это испытание и в конце концов дойдет до земли обетованной. Согласитесь, что вот такая как бы периодизация простая, да, то есть что происходит с израильским народом, она очень применима к нам. Израильский народ очищается водами для того, чтобы ну, быть готовым к тем испытаниям, которые его ожидают на протяжении ближайших 40 лет, пока они будут блуждать по пустыне, пока они будут совершать ошибки, когда они будут страдать за собственные ошибки и прегрешения, но в конечном итоге все все-таки закончится победой, Иордан будет преодолен, и они войдут в землю, которую им обещал Господь. И вот интересно, говоря об этом, говоря о том, что омовение или очищение народа понадобилось в самом начале, ну что, естественно, да, то есть как нечистый человек может вообще совершать какие-то правильные действия, да, то есть нужно какое-то, ну, первичное очищение, что ли. Для иудаизма это вообще было всегда очень характерно, и ведь, собственно, то, что делает Иоанн Креститель, да, «Я крещу вас в покаяние», то есть фактически что делает Иоанн? Он по большому счету делает то, что делалось до него веками, да? То есть он совершает некое иудейское ритуальное омовение. Вам для того, чтобы принять Мессию, нужно очиститься, очистить свое сознание, очистить свое восприятие, очистить от всех человеческих и греховных многочисленных наслоений, просто для того, чтобы вы поняли происходящее, чтобы успели вовремя и правильно среагировать. Вам нужно очиститься. Очищение, конечно, как бы не кардинальное, не полное, но оно уже позволяет тебе стать хотя бы немного другим для того, чтобы по-другому реагировать, правильно реагировать. Вот. И, собственно, Иисус как раз вот это и делает. И вопрос Иоанна закономерен. Тебе это зачем? Ну уж ты-то точно готов, да? То есть даже если в этот момент Иоанн еще не воспринимает Иисуса Мессией, то, по крайней мере, он считает, что Иисус – это человек, который, ну уж точно готов встретить Мессию, да? То есть ему лишнее очищение, в общем-то, не нужно. Он уже достаточно подготовлен внутренне. Но, тем не менее, Иисус произносит достаточно известную нам фразу, да, так надлежит нам исполнить всякую правду. И вот, возвращаясь к тексту Павла, крестились в Моисее, Что подразумевается под Моисеем? Понятно, что, конечно же, Павел не имеет в виду, что крестились во имя Моисея, да, то есть здесь какую-то роль играет непосредственно вот Моисей как человек. Понятно, что израильтяне не крестились во его имя, что подразумевается под Моисеем? Закон. Закон, который получает Моисей, закон, который известен, собственно, под его именем, да, хотя не Моисей его создавал, это закон Божий, он его получил, он был посредником, через которого этот закон пришел к избранному народу. Моисеевы заповеди, Моисеев закон, да, то есть мы как раз до сих пор пользуемся этими эпитетами, до сих пор имя Моисея звучит именно как получателя, как посредника, да, конечно, не как автора. И вот, собственно, как раз это Павел и имеет в виду. Был принят закон. Евреи очистились для того, чтобы принять Божьи требования, для того, чтобы услышать и осознать их. Потому что пока они жили в Египте, пока они жили своими интересами, пока у них была своя система ценностей, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, воспринять закон им было достаточно сложно, потому что у Бога свой взгляд на то, что правильно и неправильно. И вот для того, чтобы это воспринимать, необходимо очищение. Народ очистился. От чего очищается Иисус? Да, собственно, ни от чего, разумеется. Иоанн здесь абсолютно прав, да, это мне надо креститься у тебя. И тем не менее Иисус говорит, это закон. Так нужно, и я так делаю. Почему? Да потому что я для этого пришел. Я пришел для того, чтобы исполнить всякую правду. И вот давайте вспомним, ну, хотя бы там пару моментов, где Иисус раз за разом вообще вот об этом говорит. Ну, например, вот еще одно послание апостола Павла, Галатам, 4 глава, 4-5 стихи, Галатам 4-5. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Иисус подчиняется закону, Ему-то это зачем? Потому что таков закон. Иисус подчиняется Ему. Он не может действовать параллельно закону. Он не может действовать независимо от закона. Бог вообще не может действовать независимо от самого себя. Он подчиняется закону, Он становится воплощением закона. Слова Христа, Его собственные, да, хорошо нам известные, из Евангелия от Матфея, 5 глава, 17 стих. Матфея 5, 17. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Ну, остановлюсь на этих двух эпизодах, их вообще очень много, где раз за разом указывается, Иисус никогда не нарушал закон. Иисус всегда выполнял закон, исполнял, был подчинен Ему. Никогда эти понятия и Иисус, и закон не были оторваны друг от друга. Иисус воистину был воплощением закона. И вот первый вот этот эпизод, да, которого мы с вами коснулись. Иисус показывает, что Он подчиняется требованиям закона. Закона Моисея, да, вот тем 10 основополагающим заповедям, которые по большому счету регламентируют наши взаимоотношения с Богом. Знаете, вот возвращаясь к нашему крещению, да, вот здесь сразу проводим параллель. Первое, что делает человек, да, первый прообраз крещения, вот первый, как бы, слой значения вот этой символики, окунание, погружение в воду, конечно, это омовение, да, это не окончательный смысл, но он первый, наверное, омовение. Я очищаюсь для того, чтобы войти в новую жизнь, а новая жизнь – это новые требования, а новые требования – это требования закона. Вот того закона Моисеева. У христиан зачастую сложные взаимоотношения с законом, потому что для многих почему-то становится нормальным вообще встать в позицию, что закон не имеет ко мне никакого отношения. Но на самом деле ничего подобного в Писании мы не находим. Когда Иисус действительно часто, рассуждая о законе и благодати, как бы противопоставляет их одно другому, на самом деле здесь нужно понять, Павел не отрицает 10 заповедей, Павел не отрицает их требования. Павел всего лишь говорит, исполнить закон самостоятельно невозможно, для этого нужна благодать, для этого нужна благодатная Божья сила, сила преображающая. Когда я становлюсь таким, что требования закона становятся для меня естественными. Но сами требования закона никто и никогда не отменял. Иисус пришел для того, чтобы продемонстрировать их исполнение. Мы спасаемся для того, чтобы стать такими, что закон становится для нас естественной жизнью. Согласитесь, странно было бы утверждать, что для христианина заповеди «не убей, не прелюбодействуй, не кради» кто-то отменил. Это было бы очень странно. Итак, вот он, наверное, самый первый, самый простой момент. То есть мы воспринимаем требования новой жизни, а эти требования – это требования Бога, это требования закона, по крайней мере, в самом простом их изложении. Вот это Иисус делает, Он демонстрирует тот момент, что пришел для того, чтобы закон был исполнен, закон не отменен, требования закона неизменны, они вечны, потому что это требования Бога. Давайте обратим внимание на второй аспект, что же происходит в момент крещения. Откроем послание Римлянам, 6 главу, прочтем 3-4 стихи. Послание апостола Павла Римлянам, 6 глава, 3-4 стихи. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Второй смысл крещения. Ну, собственно, когда мы принимаем крещение, эти слова, как правило, звучат. То есть вот он, самый основополагающий, самый основной, глубокий смысл водного крещения. Это не просто омовение, как мы говорили только что, да? То есть это гораздо более глубокая символика, это символика погребения. И крещальные воды, они символизируют собой могилу. Погружаясь туда, я умираю для прошлой жизни, для того, чтобы воскреснуть для новой жизни. Да? То есть вот центр христианства, вот основной момент христианской веры. Но давайте опять же возвратимся к крещению Иисуса. Он тогда что делает? Что для Него означают вот эти воды, сомкнувшиеся над Его головой, и то, что Он встает, да, потом из этой воды? Иисус в чью смерть крестится? Ну, в свою, разумеется. Иисус предвосхищает то, что случится. Иисус предвосхищает то, ради чего Он пришел. Иисус предвосхищает свою крестную смерть. И, собственно, смотрите, знает ли Иисус, чем закончится Его служение? Безусловно. Он приходит абсолютно сознательно. Да? То есть Он знает, что Он делает, знает, как это будет, знает, чем все это закончится. Ему это все прекрасно понятно. Он несет служение, да, жертвуя собой с самого начала. Это жертвенное служение. Он – жертва, которую Бог заколает за нас. Соответственно, мы, конечно, крестимся в Его смерть. И вот в этом самом важном, в этой самой важной символике как раз раскрывается смысл того, что, собственно, мы делаем. Смотрите. Итак, входя в новую жизнь и воспринимая новые требования, воспринимая требования закона, нам сразу же сообщают, что на самом деле это не просто некая перемена плохой жизни к хорошей. Да? Это не просто водораздел от того момента, когда мы жили плохо и неправильно, к тому, когда мы начинаем жить хорошо и правильно. В конце концов, в церквах немало людей, которые, ну, особого водораздела не пережили. Да? То есть их жизнь до этого момента, она и так не отличалась какой-то особой показательной греховностью. Таких людей немало, это известно. Да? Люди, которые выросли, были воспитаны в христианской среде, они не восприняли такого показательного греховного образа жизни. Что же тогда символизирует крещение? Что это за смерть такая? Смерть для чего? Для какой жизни мы должны умереть, если в той жизни ничего особенного не было? Если даже в той жизни я ни пил, ни курил, наркотики не употреблял, не блудил и так далее. Для чего я тогда умираю? Я умираю для человеческой жизни. Не для плохой жизни. Для своей жизни я умираю. Неважно, какая она была. Я умираю не только для плохого, я умираю и для хорошего тоже, потому что это хорошее мое, оно к Богу не имеет никакого отношения. Это то же самое, что, например, если раньше я служил во имя своих интересов ложью, то не умерев, но попав в церковную среду, я буду делать то же самое, но только правдой. Вот раньше я врал, а сейчас я буду говорить правду. Но вот этот инструмент поменялся, да, ложь я изменил на правду, я теперь говорю только правду. А вот цель, которую я преследую, осталась неизменной. Я раньше ложью людей убивал, а сейчас правдой. И это не проблема перестроиться. Проблема изменить изначальную цель. Проблема – это изменить свою внутренность. А инструменты воздействия я могу менять как угодно. Раньше у меня были одни, теперь другие, да, более святые, что называется. Да. Смысл моей жизни остался прежним. И вот как раз Иисус это говорит. Нужно умереть. И не существует другого варианта. Стать христианином – это не просто стать хорошим. Стать христианином означает стать другим, вообще другим. И, конечно же, для этого, для того, чтобы это произошло, нам необходимо Божье воздействие. С одной стороны, Бог, Он же и производит на нас эту процедуру, но впоследствии, для того, чтобы старое все-таки не вернулось обратно, требуется его непосредственное постоянное руководство, постоянное присутствие в его жизни, постоянное бодрствование с его стороны в том числе, и чтобы мы всегда были готовы услышать его слова, когда что-то вдруг в нашей жизни опять начнет меняться в прежнюю сторону, возвращаться к прежнему состоянию. Давайте обратимся достаточно известному отрывку. Умирание, как уже было сказано, это основной момент христианства, это самый главный момент христианства. Ведь христианство действительно это не просто определенное поведение, это не просто определенный внешний образ, да, внешняя одежда некая. Это не просто какая-то культура поведения. Христианство это внутреннее состояние. И вот об этом Иисус в свое время сказал достаточно определенно. Прочитаю из Евангелия Иоанна, 12 глава, 23-26 стихи. Евангелие Иоанна, 12 глава, 23-26 стихи. Иисус же сказал ему в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того и почтит Отец мой. О чем здесь говорит Иисус? Ну, первый смысл, да, конечно, Он говорит о своей смерти. Он говорит о своей смерти, которую предвосхищает своим крещением. Он говорит о смерти, которую мы должны пережить, также приняв крещение, свидетельствуя о том, что вот для чего я это делаю. Для того, чтобы действительно полностью переродиться, а не просто измениться к чему-то лучшему. Причем, как правило, если я просто меняюсь к лучшему, я меняюсь в каком-то, ну, в своем понимании, да? То есть я становлюсь лучше настолько, насколько я это лучше понимаю. Этого недостаточно. Иисус как раз здесь говорит о том, что должно произойти на самом деле. Умирание и воскресение. Умирание для всего, плохого, хорошего, моего человеческого и восприятие его. Вот тот опыт христианства, который Иисус предлагает нам. Вот то, что мы свидетельствовали, принимая крещение. Поэтому давайте не будем это забывать. Ну и третий момент, которого давайте коснемся. Прочитаю отрывок из 1 Петра, 3 глава, 21 стих. Наверное, один из самых известных, да, стихов о крещении. 1 Петра 3:21. «Так и нас ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Итак, вот он третий момент, который происходит в момент крещения. Да? Обещание Богу доброй совести. Ну, вроде бы уже много об этом говорили. Вот, но давайте еще раз все-таки вспомним про эти моменты. Что значит пообещать добрую совесть? Причем, обратите внимание, часто мы формулируем в крещальной формуле, да, обещание служения и так далее. Здесь не идет речь о служении. Здесь не идет речь о поведении, обратите внимание. Здесь речь идет о совести. Обещание Богу доброй совести. Что это такое? На самом деле, действительно, в крещальной формуле, вообще вот в смысле крещения, от тебя никто не требует каких-то конкретных действий. Это не самое важное. От тебя требуется правильное расположение сердца, которое как раз и будет провоцировать тебя на правильные действия. Знаете, это примерно то же самое, что молодые супруги будут, в своей какой-то вот брачной формуле, да, обещать друг другу мыть посуду, выносить мусор там и так далее. Простите, это что, семейная жизнь? Ну, понятно, это тоже семейная жизнь, но это далеко не самое важное в семейной жизни. Если у них будут правильные взаимоотношения, уж про эти вещи они как-нибудь договорятся, наверное, да? То есть, и вот получается, что когда мы, говоря о крещении, говорим сразу же о служении, мы примерно о том же самом начинаем говорить. То есть, вначале, ведь крещальная формула, она подразумевает человека, который только становится на этот путь. Крещение человек принимает в самом-самом начале. Он еще даже не понимает толком, что его ожидает и во что выльется его христианская жизнь, в какие формы, в какое служение, в какие действия, насколько кардинально будет меняться его не только поведение, а образ мыслей. Да? То есть этот процесс, понятно, уже начался, но его объема в данный момент человек пока еще не понимает. Он еще не понимает, по чем подписался на самом деле. И вот что требует Бог, единственное, что Он требует в этот момент. Знаете, вот опять же, вернемся к крещению Иисуса, да, вот Иисус, наверное, тоже должен был пообещать эту добрую совесть. Что Он имел в виду под этим? Потому что, наверное, тогда будет более понятно, что мы должны понимать под этим. Я прочитаю один отрывок, на первый взгляд, казалось бы, не имеющий отношения к нашему разговору, но это только на первый взгляд. Евангелие Матфея, 27 глава, 46 стих. Евангелие Матфея, 27 глава, 46 стих. «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или-или лама савахфани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Что Иисус обещал? Что было самое важное в его отношении с Богом? Взаимоотношения с Богом. Это самое важное. Неправильное поведение даже. Я не всегда понимаю, как правильно действовать. Я могу допускать ошибки, я могу неправильно себя вести. Это что, самое важное? Если у меня есть отношения с Богом, значит, и мое поведение будет корректироваться, мои мысли будут корректироваться, моя жизнь будет меняться непрестанно, потому что Он всегда рядом со мной, Он всегда во мне, куда уж ближе. Иисус в этот момент потерял единственное и самое важное, что Он имел всегда – присутствие Божье. Это делало его вот таким, каким он был. И в этот момент он его теряет. На один миг. Но этот миг, он, его физическое тело не смогло пережить. Оно умерло. Потому что Бога не было. Вот это, наверное, третий, и может быть даже самый важный момент, потому что это начальный момент. Это определяющий момент. Нет взаимоотношений, нет всего остального. Не будет смерти. Мы не переживем ее никогда, мы просто станем немножко лучше, не более того. Не будет ничего другого, и закон не будет иметь к нам никакого отношения. Мы вроде бы в видимости будем его исполнять, на самом деле даже не поймем его требования. Если не будет взаимоотношений, не будет ничего. Ради этого всего Иисус принимает крещение. Вот что Он обещает. Вот что определяет то крещение, которое Он принимает. И вот то, что должно произойти с нами, что должно происходить с нами. Давайте не будем об этом забывать. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Помолимся. Милосердный Боже, благодарим Тебя, что когда-то Ты сделал этот важный шаг. ты принял крещение, хотя это было не для тебя, Боже. Но ты это сделал для того, чтобы напомнить и открыть нам многие важные истины, которые мы должны понимать, когда мы принимаем крещение, Господи. Благослови и помоги каждому из нас, уже принявшему крещение, понимать, зачем мы это сделали на самом деле. Благослови и помоги быть истинно Твоими детьми, Господи. Мы просим, чтобы Ты продолжал свою работу в нас, чтобы Ты вразумлял нас, Господи, и чтобы мы становились действительно такими, какими Ты желаешь нас видеть. Тебе за всю честь, хвала и слава во веки веков. Аминь.
Сейчас мы вместе с вами споем гимн, который сегодня уже называли «Чудное озеро Генесарецкое». И во время пения этого гимна будет совершен сбор добровольных пожертвований на церковь Голгофы.